When God gave Adam probationary life,
мы с вами продолжаем наше исследование. Когда Бог дал Адаму жизнь как период испытания,
He gave mankind probationary life.
Он тем самым всему человечеству дал период испытания, испытательный
You see,
срок.
What should have happened is Adam should have died the day he ate of the forbidden fruit.
Дело в том, что Адам должен был умереть в тот день, когда он вкусил запретного плода.
Hadn't God said, "In the day thou eatest thereof, thou shalt surely die"?
Разве Бог не сказал, что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь?
Why didn't man die the day he ate?
А почему же человек тогда не умер в тот день, в который он вкусил запретного плода?
Only because the Son of God immediately stepped in between the living and the dead and said, "Let the punishment fall on me."
Только по той причине, что Сын Божий немедленно вступил между жизнью и смертью и сказал: "Пусть наказание падет на меня."
I will take the consequence of man's choice.
Я возьму на себя последствия того выбора, который сделал человек.
So that he has the opportunity to choose again.
Так, чтобы человек получил возможность выбрать вновь.
And that probationary life that was extended to Adam was extended to his entire...
И жизнь, которая была дана Адаму как испытательный срок, точно так же она была дана как испытательный срок и всему человечеству.
And what was the purpose of this probationary life?
И какова была цель этой жизни, этого испытательного срока?
Let's go back to the statement.
Давайте вернемся к книге воспитания, страница 15. Чтобы вернуть человеку образ его Творца, чтобы возвратить его к совершенству, в котором он был сотворен,
the development of body, mind, and soul,
чтобы содействовать развитию его тела, ума и души,
that the divine purpose in his creation might be realized,
именно в этом должен был осуществиться первоначальный замысел сотворения.
This was to be the work of redemption.
Именно такова была цель и работа искупления.
What is the purpose of the plan of salvation, my friends?
Какова цель плана спасения, друзья мои?
It's to make it possible for God's purpose in man's creation to be realized.
Цель плана спасения такова, чтобы могла осуществиться та цель, ради которой был сотворен человек.
But again, I ask, what was God's purpose in our creation?
И вновь я хочу задать вам вопрос, какова была цель Бога, когда Он творил человека?
Isaiah 43, verse 7.
Книга пророка Исаии, 43 глава, 7 текст.
Whom I have created for my glory.
Кого я сотворил для славы моей.
Please understand that the purpose of the plan of salvation is to make possible God's purpose in our creation.
Пожалуйста, поймите, что цель плана спасения такова, чтобы осуществилась цель плана сотворения человека.
You see, God did not want sin to permanently thwart His purpose in creating man.
Бог не хотел, чтобы грех навечно помешал осуществлению той цели, ради которой был сотворен человек.
Therefore, he devised a plan whereby man might once again be able to realize.
Именно для этого Бог разработал план, через который человек мог бы вновь понять.
His God-ordained, but now sin forfeited destiny.
Свою судьбу, которая была заповедана для него Богом, но которой он лишился из-за греха.
Note how clearly Scripture speaks of the purpose of the plan of salvation.
Посмотрите, как ясно Священное Писание говорит о цели плана спасения.
2 Thessalonians 2:13.
Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 текст.
We have here a summary statement of the plan of salvation.
Здесь мы имеем итоговое утверждение о том, какова цель плана спасения.
Listen closely.
Послушайте внимательно.
But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord.
Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья.
Now here comes the summary of the plan.
И дальше идет основное содержание плана спасения.
Because God from the beginning chose you for salvation.
Потому что Бог от начала через освящение Духа и веру истине
Through sanctification by the Spirit and belief in the truth.
Избрал вас ко спасению.
To which he called you by our gospel.
Которому и призвал вас нашим благовествованием.
Now please notice what follows.
И, пожалуйста, обратите внимание, что дальше говорится.
Here we have the whole purpose of the plan of salvation.
Здесь показана вся цель плана спасения.
What is it, my friends?
Какова цель плана спасения человека?
For the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.
Remember the word glory. What does it mean?
Помните, что слово слава означает характер.
What then is the whole purpose of the plan of salvation?
Какова же значит цель всего плана спасения?
It's to obtain the character of Jesus Christ.
Его цель — это получить характер Иисуса Христа. Аминь.
That's very clear,
это
my
очень
friend.
Ясно.
Please realize, then,
пожалуйста, поймите,
that when we talk about being changed from glory to glory,
что когда мы говорим о нашем изменении от славы в славу,
we are not talking about a side issue.
Мы не говорим о чем-то второстепенном, когда речь идет об этом.
We are not talking about something optional that you can get involved in if you're interested, but you don't have to.
Мы не говорим о чем-то таком, что если оно нас интересует, то мы можем на это обратить внимание. А если оно нас не интересует, то оно может пройти мимо нас.
My dear friends, we are talking about the whole purpose for the plan of salvation.
Нет, здесь мы говорим о цели всего плана спасения.
This plan.
Этот план.
It was devised in the heart of God in eternity past.
Он возник в сердце Бога в вечности. Это было в прошлом.
But it was implemented in time.
Это было вне времени, но затем осуществление этого плана произошло во времени.
In the words of inspiration, in fullness of time.
И как говорит Дух пророческий, когда настала полнота времени.
By the sending of the Son of God on a twofold mission.
Когда Бог послал Сына Божьего, чтобы выполнить двойную миссию здесь на земле.
Listen carefully to what this twofold mission was.
И послушайте, пожалуйста, в чем заключалась эта двойная миссия. И будьте
внимательны.
То, что мы сейчас скажем, это послужит планом наших нескольких последующих встреч с вами. Какова была двойная миссия, с которой Сын Божий пришел на землю? Пожалуйста, запишите это. Во-первых,
Он был послан, чтобы раскрыть Божью славу.
Он пришел на землю для того, чтобы раскрыть славу Божью человеку. И во-вторых, он пришел для того, чтобы восстановить славу Божью в человеке. Вы поняли это?
And restoration.
Откровение славы и восстановление славы.
That's the twofold plan.
Это двойная миссия. Это две цели этого плана.
And please realize that the restoration was not possible without the revelation.
И, пожалуйста, поймите, что восстановление славы невозможно без откровения ее.
Why?
Почему?
Only in beholding are we changed.
Потому что мы можем преобразиться только когда мы взираем на что-то.
God had to reveal his glory to us. Before he could restore his glory in us.
Бог должен был открыть свою славу нам, прежде чем он мог бы восстановить ее в нас.
Now, what I want to consider with you, first of all, is the revelation phase of his twofold mission.
И первое, что я хотел бы рассмотреть вместе с вами, это фазу откровения его славы, когда он выполнял эту двойную миссию.
Then, tomorrow we will study the restoration phase.
А затем завтра мы будем с вами исследовать фазу восстановления славы в человеке.
Turn with me to 2 Corinthians chapter 4, verse 6.
Пожалуйста, обратитесь вместе со мной к второму посланию Коринфянам, 4 глава, 6 текст.
And listen to what God's word says about Christ's mission to reveal.
И послушайте, пожалуйста, что Слово Божье говорит о том, каким образом Иисус Христос открыл славу Божью для нас.
For it is the God who commanded light to shine out of darkness.
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету,
who has shone in our hearts,
озарил наши сердца,
to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа.
What is this text telling us?
О чём говорит здесь этот текст?
God sent his son to reveal in his person his character.
Бог послал своего сына, чтобы в нём открыть свой характер, который мы смогли бы увидеть.
You see, this revelation was essential to bring us out of our darkness.
Это откровение было крайне необходимым для того, чтобы нас можно было вывести из нашей тьмы.
We are in a sin-benighted condition.
Мы находимся в состоянии затемнённом грехом.
You see, Satan succeeded in getting us to rebel against God.
Сатана был успешен в том, что мы стали бунтовать против Бога.
By lying to us regarding the character of God.
Когда он лгал нам относительно характера Божьего.
And as long as we believe these lies regarding the character of God.
И до тех пор, пока мы верим лжи сатаны о характере Божьем.
We remain in darkness.
Мы остаёмся во тьме.
And we remain in rebellion.
И мы остаёмся в состоянии вражды с Богом.
Therefore, to be brought out of rebellion,
и чтобы мы вышли из этого состояния вражды,
we must be helped to see the light of truth regarding the character of God.
Нам нужна помощь, чтобы мы могли увидеть свет истины относительно характера Божьего.
And it is precisely to reveal the light of truth regarding the character of God that his son was sent.
Именно для того, чтобы явить свет истины о характере Божьем, именно для этого Иисус Христос пришел на землю.
That's what Paul is saying in 2 Corinthians 2.
Именно об этом апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 6 текст.
Now there's something that's very important to understand here.
И есть нечто, что очень важно понять.
In order for the Son of God to reveal this light,
чтобы Сын Божий мог открыть для нас этот свет,
in a way that we could understand,
так, чтобы мы могли понять,
and in a way that we could survive,
и так, чтобы мы могли не погибнуть при этом,
something very radical had to be done.
Должно было произойти что-то очень радикальное.
You see, if the Son of God had come with the brightness of the glory that he shared with the Father at the right hand of the throne of the universe.
Если бы Сын Божий пришел во всем том сиянии славы, который он делил с Отцом, когда он был одесную престола Божьего на небесах,
could we have survived?
То смогли ли бы мы выжить в его присутствии?
God's glory is as a consuming fire to sin.
Ведь слава Божья, она как огонь, поедающий для греха.
If Jesus, the Son of God, had come with the infinite glory of the Father, could we have comprehended it? Could we have understood it?
Если бы Иисус Христос пришел во всем том сиянии славы, которую он делил с Отцом, могли ли бы мы понять ее? Могли ли бы мы воспринять эту славу?
No.
Нет.
So what did the Son of God have to do?
Что же должен был сделать Сын Божий?
In order to reveal God's glory in a way that we could survive.
Для того, чтобы открыть нам славу Божью так, чтобы мы могли бы выжить в ее присутствии.
In a way that we could understand.
И так, чтобы мы могли бы ее понять.
What did he have to do?
Что он должен был сделать?
The word had to become flesh.
Слово должно было стать плотью.
The Son of God had to veil his divine glory in humanity.
Сын Божий должен был закрыть свою славу, покрыть свою славу человечностью, вочеловечиванием. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 текст.
The word became flesh and dwelt among us.
И слово стало плотью и обитало с нами.
Oh, there is so much truth enfolded in that verse, my friends.
В этом стихе содержится такая глубина истины.
First of all, consider with me the name given here for the Son of God.
Давайте вначале посмотрим, каким именем назван здесь Сын Божий.
What is he called?
Как он здесь назван?
The word.
Слово.
As we know from the beginning of that same chapter,
как мы знаем в начале этой же главы,
where John says, in the beginning was the word, and the
word was. Иоанн говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог.
We understand that the word is truly the Son of God.
Отсюда мы понимаем, что слово действительно было Сыном Божьим.
Also, as he goes on to say,
и как дальше говорится у Иоанна,
in verse 2,
во втором тексте первой главы,
he was in the beginning with God.
Оно было слово в начале у Бога.
All things were made through him.
И в третьем тексте все через него начало быть.
And without him nothing was made that was made.
И без него ничто не начало быть, что начало быть.
We know from this that the word is not with beginning. He is not a creature. He has always been. All things were made through him.
Из этого мы понимаем, что слово не было сотворено, оно было вне времени. Мы отсюда понимаем, что все начало существовать через него, что оно было Творцом.
He is co-eternal with the Father.
Что слово Иисус Христос, он также вечен, как и Отец.
He himself is not made, for all things were made through him.
Он сам не был сотворен, ибо сказано, что все было сотворено им.
And without him nothing was made that was made.
И без него ничто не начало быть, что начало быть, что существовало.
Now, consider with me the name word, though.
Давайте еще посмотрим на слово, на понятие слова.
What God wants to do is to tell the truth regarding his character.
Бог хочет сказать истину о своем характере.
And what is character?
А что такое характер?
Thoughts and feelings combined.
Это чувства и мысли в соединении друг с другом.
Now, if you want to reveal the truth regarding your thoughts and feelings,
если вы хотите открыть истину о ваших чувствах и мыслях, то каким образом вы можете это сделать?
By your words.
Через свои слова.
You see, as word is to thoughts and feelings,
точно так же, как слово соотносится с чувствами и мыслями,
the Son of God is to God the Father.
Точно так же Сын Божий соотносится с Богом Отцом.
He is the expression of God's true thoughts and feelings toward.
Он выражение истинных чувств и мыслей Бога о нас.
And as we hear this truth,
и когда мы слышим эту истину,
we are helped to see that we have been lied to regarding
то нам легче понять, что нам говорилась ложь о том, каков характер Бога.
And we have a change of heart.
И тогда сердце наше меняется и обращается к Богу.
And the rebellious power of sin is broken in our lives.
И тогда враждующая сила греха разрушается в нашей жизни.
That's why Jesus says,
именно поэтому Иисус говорит,
you shall know the truth,
и познаете истину,
and the truth shall make you free.
И истина сделает вас свободными.
But what truth is it?
А что это за истина?
It's the truth regarding the glory, the character of God.
Это истина о славе, о характере Божьем,
declared by the word of God.
Провозглашенная словом.
But in order to make this declaration understandable, the word became flesh.
И для того, чтобы это провозглашение стало понятным человеку, слово стало плотью.
You see, God wanted to tell us about himself in human terminology.
Бог хотел рассказать нам о себе через термины, понятные человеку, через восприятие, понятное ему.
And so in order to do that, his son became one with us.
И для того, чтобы это произошло, его сын стал единым с нами. Он воплотился.
The next word is very interesting.
Следующее слово в нашем тексте очень интересно.
The word became flesh and
слово стало плотью и обитало с нами.
Do you realize that in the original language, the word that's
translated "dwelt"? Знаете ли вы, что в языке оригинала то слово, которое переведено "обитало"?
It is literally tabernacled or tented.
Оно буквально переводится как жило в скинии, жило в шатре.
John is literally saying, and the word became flesh and tented or tabernacled among us.
И таким образом Иоанн буквально говорит, слово стало плотью и обитало в нашем шатре среди нас.
What is John trying to help us realize?
Что здесь Иоанн пытается помочь нам понять?
Trying to help us realize that Jesus Christ is the antitypical sanctuary.
Он пытается помочь нам понять, что Иисус Христос является прообразным святилищем.
What text does this remind you of?
О чем напоминает вам этот текст?
Exodus chapter 25 and verse 8.
Исход 25 глава 8 текст.
Let them make me a sanctuary.
И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них.
You see, brothers and sisters, we must all recognize that the whole plan of salvation is typified in the children of Israel's being set free from Egypt and brought to the promised land.
Мы все должны понимать, что план спасения образно показан в том, как дети израильские были выведены из египетского рабства.
And especially the building of the sanctuary that God might dwell among them was a type of Christ becoming incarnate.
И строительство святилища посреди их лагеря, строительство скинии, оно также было образом того, что Христос будет воплощен и будет жить среди своего народа.
Now we have for many years studied the sanctuary as a type
Многие
of the
годы мы исследовали святилище как образ плана спасения.
But we have by and large overlooked the fact.
Но мы очень часто не замечаем того факта,
that the sanctuary is first and foremost,
что святилище прежде всего,
a type of Christ himself.
Это образ самого Христа.
You see, the whole plan of salvation is embodied in a person.
Потому что весь план спасения, он воплощен в этой личности.
That person is Jesus Christ.
Этой личностью является Иисус Христос.
I want to challenge you, my friends, to study the sanctuary.
Я хочу призвать вас, дорогие друзья, чтобы вы исследовали святилище как образ воплощения самого Христа. Давайте коротко с вами рассмотрим это. Когда в Синайской пустыне мы приближаемся с вами к лагерю израильтян,
hundreds, even thousands
то первое, что мы увидим, это сотни и даже тысячи шатров, палаток.
They are all laid out in a very
Они
orderly
все
fashion.
Расположены очень аккуратными организованными рядами,
row after
ряд
row
за рядом.
And as we walk down between the tents and approach the center of the encampment,
и когда мы проходим мимо этих шатров и подходим к центру этого лагеря,
we suddenly come to a wide open area.
То мы оказываемся на открытом пространстве. И мы видим в центре этого открытого пространства, мы видим еще один шатер. И вопрос. Внешне этот шатер, эта палатка, отличалась особой красотой?
Нет.
Внешне она выглядела точно так же, как и палатки все остальные в этом лагере. Она точно так же была покрыта шкурами животных, как и все остальные шатры. А что в этом факте такого замечательного?
What is that telling us about the antitypical tent, that antitypical body that human body that Christ assumed? What is it telling us?
Что это говорит нам о том прообразном теле, о том теле, в которое воплотился Иисус Христос.
That human body that Christ assumed, was it particularly handsome and attractive?
То человеческое тело, в которое воплотился Иисус Христос, было ли оно особенно красивым, особенно привлекательным внешне?
Isaiah 53, verse...
Книга пророка Исаии, 53 глава, 3 текст.
For he shall grow up before him as a tender plant. And as a root out of dry ground, he has no form or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him.
Он зашел перед ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему.
You see, there was nothing about the
Во внешности Иисуса Христа не было ничего такого, что привлекало бы людей к нему. Ничего особенного.
Why was that so important and significant?
И почему этот факт так важен?
Look at Bible Commentary, volume 7, page 904.
Библейский комментарий, том 7, страница 904.
Had he come among men with his noble heaven?
Если бы он пришел к людям в благородном небесном облике,
his outward appearance would have attracted the minds of the people to himself.
Его внешний вид привлекал бы к нему людские умы.
And he would have been received without the exercise
И для его принятия не потребовалось бы веры.
What is faith,
Что такое вера?
The substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
You see, if the Messiah had obviously been,
если бы Мессия, который пришел
God,
на землю, был явлен как Бог,
there would have been no faith required to accept him.
То тогда не требовалось бы веры для того, чтобы принять его.
Not on the basis of his outward appearance,
не на основании его внешности,
but on what basis?
На каком основании?
Yes, on the basis of his character.
Да, на основании его характера.
Let's read
Давайте
on.
Будем читать дальше комментарий.
Faith of men in Christ as the Messiah was not to rest on the evidence of science.
Доверие Христу как Мессии не должно опираться на видимые доказательства.
And they believe on him because of his personal attraction.
Люди должны поверить в него не потому, что их привлекает его внешность,
but because of the excellence of character found in him.
Но благодаря превосходству его характера,
which never had been found, neither could be in another.
Которое нельзя найти ни в ком другом.
Oh, my friends, come back with me to the tent.
Давайте, мои дорогие друзья, вернемся вновь к шатрам.
Larger tent in the center of Israel's encampment.
Это палатка больших размеров, которая была в самом центре израильского лагеря.
Though it looked like everyone else's tent on the outside.
Хотя внешне она выглядела точно так же, как шатры всех других израильтян там живущих.
Did it look like everyone else's tent on the inside?
Выглядела ли эта палатка так же, как и остальные шатры внутри? Нет.
It was vastly different from everyone else's tent.
Она очень сильно отличалась от всех остальных палаток, когда в нее можно было заглянуть. И здесь заключается нечто очень важное относительно человеческой природы Иисуса Христа. Мои дорогие братья и сестры, эта палатка внутри была исключительно прекрасной. Все в ней было создано чрезвычайно искусными художниками.
Under the direct guidance of the Holy Spirit.
Под прямым водительством Духа Святого.
And everything was plated with the purest, most refined gold.
Все внутри этой скинии было отделано чистейшим золотом.
Was all illuminated by the very presence of God Himself.
И это все освещалось присутствием самого Бога.
It was beautiful beyond words in that sanctuary.
Не было слов, чтобы описать всю красоту этой скинии, внутри нее заключавшуюся.
And yet that was only an imperfect type of the infinitely beautiful antitype.
Но это был всего лишь несовершенный образ бесконечно прекрасного прообраза.
What law was in the Holy of Holies in that sanctuary?
Какой закон лежал в святом святых этой скинии?
It was the law of God, the law.
Это был закон Божий, закон любви.
In the antitype.
В прообразе.
What law was written upon the fleshly table of the heart of Jesus Christ?
Какой закон был написан на плотяных скрижалях сердца Иисуса Христа?
I come to do thy will, O my God, yea, thy law is within.
Я пришел исполнить твою волю, Боже мой, и твой закон записан в моем сердце.
Oh, there is much we can learn, my dear brother, sister, from a study of the sanctuary regarding the human nature of Jesus Christ.
Очень многое мы можем узнать о человеческой природе Иисуса Христа, когда мы исследуем тему святилища.
I'm not sure whether it's a problem here.
Я не уверен точно, является ли этот вопрос проблематичным здесь, в России.
But there is great controversy in my country over the human nature of Jesus.
Но в моей стране идут очень большие споры по вопросу человеческой природы Иисуса Христа.
I want to weep when I see how unchristlike we are at times talking about the nature of Christ.
Мне плакать хочется, когда я вижу, как порой наши характеры не соответствуют характеру Иисуса Христа, когда мы говорим о природе Христа.
Many churches are terribly divided over this.
И многие церкви находятся в ужасном разделении по вопросу человеческой природы Иисуса Христа.
And I hope that isn't a problem here in Russia
now. Я надеюсь,
now.
Что сейчас здесь в России нет проблемы по этому вопросу. Но боюсь, что если вас еще волна этих споров не застигла, то застигнет в ближайшем будущем.
You see, many times the different theological camps in the United States.
Очень часто разные богословские течения в Соединенных Штатах.
They try to promote their understanding by printing material and sending it out.
Пытаются пропагандировать свои взгляды через свои печатные материалы, которые они рассылают везде по всему миру.
Please be very careful.
Пожалуйста, будьте очень осторожны и внимательны к тому, что вы читаете. И всегда, когда вы что-то читаете, будьте благомысленными верийцами. Вы знаете, что я имею в виду? Верийцев апостол Павел похвалил, потому что все, что они слышали, они сверяли со Словом Божьим.
That holds true for what I'm sharing with
you as
well. И мои
дорогие друзья, то же самое касается и всего того, что я говорю вам. Будьте благомысленными верийцами.
But please notice that the only thing that I have printed and left with you.
Но, пожалуйста, знайте, что единственное, что я напечатал в своем пособии и что я вам говорю,
is scripture and the spirit of prophecy.
Это записано в Священном Писании и в книгах Духа Пророческого.
You can put full confidence in that.
И вы можете быть полностью уверены в этом, не так ли?
But back to the typical revelation of Christ incarnate.
Ну, давайте вернемся к образному откровению воплотившегося Христа.
It was as the children of Israel beheld God's glory revealed in this typical service that they were changed from glory to glory.
Когда израильские дети взирали на образное служение во святилище, именно тогда они возрастали от славы в славу.
That is the only way we can be changed.
Это единственный способ, через который мы можем измениться.
But my friends, the typical revelation was not sufficient.
Но образного откровения было недостаточно.
In time, in fullness of time, type had to meet antitype.
Когда наступила полнота времени, тогда образ должен был встретиться со своим прообразом.
What was it at the core of the sanctuary that especially typified the Son of God and what he would come to do?
Что было такое во святилище, в самом его сердце, что являлось образом Иисуса Христа и того, что он должен был сделать на земле?
It was the sacrifice of the lamb.
Это было жертвоприношение Агнца.
Question.
Вопрос.
When was the sacrificial system established?
Когда была установлена система жертвоприношений?
After the fall? When after the fall?
После грехопадения. А когда именно после грехопадения?
Good.
Да, правильно.
It was established immediately after the fall, my friends.
Система жертвоприношения была установлена немедленно, сразу же после грехопадения.
In fact, it was established the same day man sinned.
Это произошло в тот же самый день, когда человек согрешил.
It was established in Genesis 3:21.
Это описывается в книге Бытие, 3 главе, 21 тексте.
Genesis 3:21 is one of my 3:21 is one of my favorite texts in all of the Bible.
Книга Бытие, 3 глава, 21 текст, это один из самых моих любимых текстов из всей Библии.
Also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin.
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Это у меня любимый текст. Вы, наверное, думаете, пастор, у тебя, наверное, какая-то проблема. Каким образом этот текст может быть любимым?
Oh, my dear friends, that is a profoundly beautiful text.
Мои дорогие друзья, это удивительно прекрасный текст.
Beauty doesn't lie on the
surface. Но красота этого текста не лежит на поверхности.
You have to understand what's really happening.
Тут нужно понять, что же произошло тогда на самом деле. Посмотрите, ведь Бог им сделал не одежду из шерсти. Это ведь не было, что он постриг овцу и из этого сделал шерсть. Это одежда кожаная, из кожи. А что нужно сделать для того, чтобы сшить одежду из кожи? Для этого нужно забрать жизнь у животного.
You see, my friends, what we have here is the establishment of the sacrificial system.
Именно здесь мы имеем установление системы жертвоприношений. Давайте рассмотрим события, во время которых это произошло. Во что были одеты наши прародители до того, как они получили эту кожаную одежду? Они одели себя, прикрыли себя фиговыми листочками, да? А первоначально, в самом начале, во что они были одеты? Они были одеты в свет. Почему? Почему? Они были созданы по образу Божьему, а Бог одет во свет. Они были созданы для того, чтобы быть храмом Божьим. И когда Бог сотворил их, тогда Он мог обитать в этом храме лично сам.
That indwelling presence manifested itself in an aura of light that enveloped them.
И то, что Он жил в них, проявлялось в том сиянии света, который одевал их.
How could Israel tell that God was in the sanctuary?
Каким образом Израиль мог сказать, что в данный момент Бог находится в Скинии?
The Shekinah.
Благодаря Шекине. Это ореол света, который окружал Скинию, которым она светилась. То же самое было и с человеком. Когда Бог был в нем, то он светился его светом. Когда Бог был в нас, тогда мы были одеты в свет. Но когда мы избрали согрешить против Бога, когда мы отказались от авторитета Божьих установлений для нас, тогда этот выбор означал отвержение самого Бога. Почему? Потому что Бог есть авторитет. Почему? Потому что Он наш автор. Потому что Он нас сотворил, потому что Он нас, наш автор. Он имеет власть над нами, авторитет над нами. И поэтому, когда мы сделали выбор отказаться от божественного авторитета, это означало, что мы отказываемся от божественного, от Бога совсем. И Бог с уважением отнесся к нашему выбору. И Он удалился. И что случилось? Они посмотрели и увидели, что они наги. Потому что исчезло одеяние из света. И у меня есть важный вопрос. Почему Бог с уважением отнесся к их выбору?
Because, my dear friends, God gave the human race a free will.
Потому что, дорогие друзья, Бог дал человечеству свободную волю.
But in order for us to truly have a free will,
но чтобы нам действительно иметь свободу воли,
God had to commit himself to honor our choices.
Бог должен был проявлять уважение к нашему выбору.
You see, if God had said, you have a free will, you can choose whatever you want.
Если бы Бог нам сказал, вы имеете свободу воли, но вы не можете выбрать, делать то, что вы считаете правильным, означало ли бы это, что у нас свободная воля?
No.
Нет.
So essential to our truly having a free will.
Самым важным подтверждением того, что у нас действительно свободная воля, было заверение в том, что Бог проявит уважение к нашему выбору. И когда человек сделал выбор отвергнуть Бога, он тогда выбрал смерть.
Why?
Почему?
Because God is the only source of life.
Потому что Бог является единственным источником жизни.
And to reject the only source of life is to choose death.
И отвергнуть единственный источник жизни — это значит выбрать смерть.
Now God has a problem.
И перед Богом стояла проблема.
Does he want his beloved new race to die?
Хочет ли Он, чтобы Его возлюбленная, только что созданная человеческая раса погибла?
Does he want them to die?
Хотел ли Он, чтобы человек погиб?
No.
Нет.
And yet they have chosen death.
А они ведь выбрали смерть.
And if he doesn't honor their choice,
если он не проявит уважение к их выбору,
who do you suppose will stand up before the whole universe,
то как вы думаете, кто тогда встанет перед всей Вселенной
and scream at the top of his lungs,
и во весь голос прокричит:
I told you so.
Я ведь говорил вам,
we are robots.
Мы роботы.
We don't really have a free will.
У нас нет свободы выбора.
Proof.
И доказательство этому.
Adam chose death, and God won't let him die.
Адам выбрал смерть, а Бог не хочет, чтобы Адам умирал.
Who would have done that?
Кто бы так воскликнул? Сатана.
You see, my friends, please understand
Пожалуйста, поймите, друзья, что сатана наблюдает за каждым действием, которое производит Бог. И он ищет всякую возможность обвинить Бога. Если бы Бог не проявил уважение к выбору человека, то тогда утверждение сатаны о том, что сотворенные Богом человеческие существа не имеют свободы выбора, тогда бы это утверждение было правильным. Но мог ли сатана сделать такое утверждение? Нет. Почему? Он не мог этого сказать из-за того, что написано в 3 главе книги Бытие, 21
тексте.
Те сотворенные существа, которые дали одежду человеку, они погибли. И хотя сатана полностью не понимал, какой символ в этом заключался, он понял, что у Бога есть план. Такой план, чтобы проявить уважение к выбору человека и все же позволить ему не умереть, а жить. Дать ему возможность вновь сделать выбор. Этот ягненок убитый, он символизировал Иисуса Христа. Агнец Божий, закланный от начала мира. И почему умер ягненок? Потому что это был единственный способ, которым Бог мог проявить уважение к выбору человека, но в то же время и спасти его. Братья и сестры, Агнец погиб не только для того, чтобы было проявлено уважение к выбору человека. Он умер также и для того, чтобы дать человеку одежду. Дело в том, что когда Адам и Ева потеряли это одеяние из света, что они немедленно попытались сделать?
They tried to replace that garment with one of their own.
Они попытались заменить это одеяние тем одеянием, которое они сами могли себе сделать. Они попытались сделать себя презентабельными через дело своих собственных рук. Именно этим и являются фиговые листочки. И они являются первыми примерами праведности через дела. Самый первый пример праведности через дела — это фиговые листья. И что Священное Писание говорит о всех подобных попытках человека прикрыть себя? Исайя 60, глава 6, текст. «Вся наша праведность, как запачканная одежда». Вот они покрыли себя запачканной одеждой. В нашем падшем состоянии самое лучшее, на что мы способны, оно все равно загрязнено. Оно загрязнено нашим эгоизмом. Сейчас у человека побудительным мотивом всего того, что он делает, является эгоизм.
That's why even the good deeds we do are filthy rags, because they've been motivated by selfishness.
Именно поэтому даже хорошие дела, которые мы совершаем, это лишь запачканные одежды, потому что побудительным мотивом этих действий является эгоизм.
That's why all our righteousnesses, the good things we do, are filthy rags.
Именно поэтому вся наша праведность, все то хорошее, что мы делаем, это всего лишь запачканная одежда.
This is why. If we stand presentable before God, we must have a different garment than fig leaves.
Именно поэтому, если мы хотим быть в презентабельном виде перед Богом, то тогда у нас должна быть одежда иная, чем фиговые листья.
What garment alone will make us presentable
to God? И какая единственная одежда может нас сделать приемлемыми в глазах Божьих?
The robe of Christ's
righteousness. Одежда Христовой праведности.
Do you see how beautifully that is symbolized in Genesis 3:21?
И посмотрите, как это прекрасно символично описано в книге Бытие, 3 глава, 21 текст.
Those little lambs, they give their lives to honor
God's choice. Эти маленькие ягнята, они отдают свою жизнь для того, чтобы было проявлено уважение к выбору человека.
And they also give their lives that man might be clothed.
И они также отдают свою жизнь для того, чтобы человек мог быть одет в приемлемые одежды. Именно в этой образной системе жертвоприношений слава Божия была впервые явлена человечеству. И взирая на нее, они преображались.
And then in the sanctuary and its services, that typical system was greatly developed.
И затем в служении святилища эта образная система была развита.
But even that was not a sufficient revelation.
Но даже и это не было достаточным откровением.
Type had to meet anti-type.
Потому что образ должен был встретиться со своим прообразом.
And when he did,
и когда это произошло,
John the Baptist introduced him.
Как Иоанн Креститель представил его?
Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world.
Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
He was telling everyone, this is the antitypical lamb that all of those sacrificed lambs have been pointing forward to.
Он таким образом говорит: посмотрите, вот тот прообразный агнец, на которого все те агнцы, которые были закланы во время жертвоприношений, указывали.
Behold him.
Взирайте на него.
And in beholding, you will
be changed. И взирая на него, вы преобразитесь.
I want to share another statement with you on page 20.
Я хочу поделиться с вами еще одним утверждением из Духа Пророческого.
Explains the significance of the rest of our text in John 1:14.
Здесь объясняется значимость текста первой главы Евангелия от Иоанна 14 текста.
What does the text go on to say?
Что здесь говорится в этом тексте?
And the word became flesh and dwelt among us.
И слово стало плотью и обитало среди нас.
And we beheld his glory.
И мы видели славу его.
Glory as of the only begotten of the Father.
Славу как единородного от Отца, полного благодати и истины.
You see, my friends, Jesus Christ revealed the glory.
Иисус Христос раскрыл славу Отца.
But he revealed it veiled in a human tent, in humanity.
Но он открыл ее в человеческой плоти. Эта слава была прикрыта, завуалирована
this
человеческой плотью.
We could behold it and survive its revelation.
Именно поэтому мы можем взирать на эту славу и выжить, не погибнуть от ее откровения.
Listen to this insight on page 20.
Давайте зачитаем, что говорит по этому поводу Дух Пророческий.
It's found in the Morning Watch book in
в Небесных обителях, страница 201.
The Lord has united his nature with humanity.
Господь соединил свою природу с человеческой. Expressly
that he might become a more distinguishable and definite object for our contemplation and love.
Он сделал это явно для того, чтобы быть узнаваемым и для того, чтобы стать объектом нашего созерцания и любви.
He invites us to draw near and contemplate the great light.
Он приглашает нас приблизиться к нему и созерцать великий свет.
The invisible God invested in robes of humanity.
Который невидимый Бог облёк в одежду человечности.
A glory so softened and subdued that our eyes can endure the
и который излучает мягко сияющую славу, не столь ослепительную для наших глаз.
Do we now understand?
Понимаем ли мы теперь
the significance of that very interesting phrase in our
всю значимость этой очень интересной фразы в нашем ключевом тексте?
What is our key text, class?
Какой наш ключевой текст?
2 Corinthians 3:18.
Второе
right?
послание Коринфянам, 3 глава, 18 текст.
On page 5. With unveiled face, what are we doing? We are.
Мы же все с открытым лицом, с лицом не покрытым покрывалом, взираем на славу Божью.
How is it that we can behold God's glory with unveiled face? How is that possible?
Как можем мы взирать на славу Божью без покрывала, скрывающего наше лицо?
Remember, this is in contrast to Moses.
Вы помните, здесь проводится контраст с Моисеем.
Could Moses behold God's glory with unveiled face?
Мог ли Моисей взирать на славу Божью с непокрытым лицом?
Couldn't behold God's glory with unveiled face.
Нет, Моисей не мог этого делать. Он был покрыт покрывалом.
What did God have to do in order for Moses to be able to behold His
glory? Чтобы Моисей мог взирать на славу Божью, что Бог должен был сделать?
God had to hide him in the cleft of the rock.
Бог спрятал его в ущелье гор.
And then God had to put His hand over
him. И затем он прикрыл его своей рукой.
And then Moses was allowed only to look at the back of God as he was departing.
И после этого Моисею было позволено взглянуть только на спину Божью, когда Бог проходил мимо него.
And even then, as a result, his face shone so bright that the children of Israel couldn't stand.
И даже при этом, после того, как Моисей увидел Бога таким образом, его собственное лицо стало сиять такой яркой славой, что дети израильские не могли взирать на самого Моисея.
That's glory, my friends.
Вот это слава.
But please understand.
Но, пожалуйста, поймите.
The same person of the Godhead that passed by Moses on Mount Sinai.
Тот же Бог, который прошел мимо Моисея на горе Синайской.
Walked and talked amongst us on the streets of Jerusalem.
Говорил с нами и ходил среди нас по улицам Иерусалима.
And on the shores of Galilee.
И на берегах Галилейского озера.
What made the difference?
А в чем тут разница? Разница между Богом, открывшимся Моисеем.
He wore the veil.
Дело в том, что Бог надел на себя покрывало.
He veiled his divine glory in a human tent.
Он укрыл свою божественную славу в человеческом естестве, в человеческом шатре.
So that we could behold the glory with unveiled.
Так, чтобы мы могли бы взирать на славу с непокрытым лицом.
And so that we, in beholding, could be changed.
И чтобы, взирая на эту славу, мы могли бы преображаться.
Oh, brother, sister, I praise God for the incarnation of Jesus.
Я славлю Бога за воплощение Иисуса Христа.
That was an infinite sacrifice on the part of the Son of God when He became man.
Это была бесконечная жертва со стороны Сына Божьего, когда Он стал человеком.
And it was an eternal sacrifice.
И это была жертва, принесенная навсегда, навечно.
Please know that He did not become a man for only 33 years.
Пожалуйста, знайте, что Он стал человеком не только на 33 года.
He became a man forever.
Он стал человеком навсегда.
And if you don't think that was a sacrifice, you please think again.
И если вам не кажется, что для него стать человеком было жертвой, то, пожалуйста, подумайте еще над этим вопросом.
That was an infinite sacrifice.
Потому что на самом деле это бесконечно великая жертва.
Why did
Почему
he do
он это сделал?
So that we could behold the Father's glory with unveiled face.
Чтобы мы могли взирать на славу Отца открытым лицом.
So that we could survive the revelation,
чтобы мы могли выжить откровение Его славы,
understand the character of God in human terms,
и понять характер Божий на человеческом языке,
so that we could come to know the truth and be set free,
так чтобы мы познали истину и стали свободными,
and so that in beholding we could be changed.
И чтобы, взирая на Него, мы могли измениться.
Tomorrow
завтра
night,
вечером
I want to continue in our study,
я хотел бы продолжить наше исследование об откровении Бога через личность Иисуса Христа. Есть некоторые очень-очень важные истины, которые мы должны понять. Поскольку мы встречаемся завтра?
Six o'clock.
В 6 вечера.
Are you going to be here?
Вы придете?
Да.
Я надеюсь, что придете. И я жду этой встречи. Давайте встанем для заключительной молитвы. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Твой Сын захотел быть одним, единым с нами и одним из нас, чтобы Он мог открыть нам Твою славу, и чтобы мы могли при этом не умереть, и чтобы мы могли понять Тебя. Образные откровения Твоей славы были чудесными, но их не было достаточно, и образ должен был встретиться со своим прообразом. И я так благодарен, что Иисус захотел стать прообразным агнцем, прообразным святилищем, так чтобы сейчас, когда мы взираем на Него, мы могли бы преображаться. Помоги нам сделать то, к чему нас призывает Иоанн Креститель. Взирать на Агнца, который берет на себя грех мира. И, пожалуйста, храни нас до той встречи, которая состоится завтра вечером. Но более всего, помоги нам стать более похожими на Иисуса. И это наша молитва во имя Его. Аминь. Да благословит вас Господь, братья и сестры.